Глава 11. Талион. Внезапный визит Ян Сюэу удивил Фан Му, и он инстинктивно подумал, что в тех двух делах об убийствах появились новые улики. Он еще больше удивился, когда коллега сообщил о цели своего визита.
«Почему я должен участвовать в раскрытии дела о поджоге?»
После того, как Ян Сюэу вкратце изложил суть дела, Фан Му также быстро высказал свое умозаключение. «Убийца оставил машину на пожарном проезде, да?» Ян Сюэу кивнул. Согласно его выводам, убийца спокойно вошел в дом, но в носовой полости покойного были обнаружены компоненты диэтилового эфира. Это говорит о том, что убийца не был знаком с покойным и обманом заставил того открыть дверь, а затем, усыпив его, проник в дом. Что касается обмана, то Ян Сюэу полагал, что это связано с электрическим щитком в подъезде, так как во время осмотра места происшествия полиция обнаружила, что некоторые лампы включены, а электрический рубильник в коридоре опущен. Был сделан вывод, что убийца дернул рубильник, а когда покойный вышел проверить, усыпил его эфиром и затащил в квартиру. Левый тапок рядом с входной дверью также служил подтверждением этому. Согласно реконструкции преступления, убийца находился в квартире некоторое время. Он связал свою жертву, облил бензином, а также заставил ее вызвать пожарную службу. После поджога припарковал серый микроавтобус УЛИН покойного на пожарном проезде и уехал. Если выводы Ян Сюэу были верны, то мотив убийцы оставался загадкой. Если он хотел убить У Джао Гуана, то легко мог сделать это, пока тот находился без сознания. Даже если бы хотел, чтобы У Джао Гуан умер мучительной смертью, он мог бы просто облить его бензином и поджечь. Так зачем было устраивать пожар и заставлять его вызвать пожарных? Более того, он намеренно припарковал автомобиль на пожарном проезде, чтобы помешать пожарной бригаде подъехать к месту происшествия и потушить огонь. Размышляя над мотивом убийцы, Фан Му ощутил чувство дежавю. Ян Сюэу уже уловил его замешательство, поэтому достал из сумки толстую стопку бумаг. Приняв их, Фан Му понял, что это копии нескольких веб-страниц. Одни были новостными, другие — форумами, где после определенной темы все сопровождалось длинными ответными сообщениями. Он просмотрел несколько листов, и выражение его лица изменилось. Когда снова поднял голову, то обнаружил, что Ян Сюэу многозначительно смотрит на него.
«Хочешь сказать...»
«Да». Ян Сюэу, очевидно, уже прекрасно понял мысли Фан Му. «Это он». По мере расследования полицейским одна за другой стали попадаться зацепки. Среди них сообщение с мобильника У Джао Гуана, которое жена погибшего получила рано утром и благодаря которому смогла быстро прибыть на место происшествия. Сообщение состояло всего из нескольких слов: «Дома пожар, скорее спаси меня». Женщина перезвонила, но ответа не последовало. На следующий день после преступления мобильный телефон, с которого был сделан звонок в пожарную службу и отправлено сообщение, нашли на клумбе во дворе. Также были найдены ключи от микроавтобуса. Телефон все еще был включен, и на нем имелось более 10 пропущенных звонков от жены покойного. Можно себе представить отчаяние, в котором еще есть талика надежды. После изучения мобильного телефона не было найдено никаких ценных улик, кроме отпечатков пальцев погибшего У Джао Гуана. Согласно анализу, убийца должен был подъехать к пожарному проезду на сером микроавтобусе УЛИН. Поэтому автомобиль, временно конфискованный полицией в качестве вещественного доказательства, отбуксировали на подземную парковку участка для обеспечения сохранности. Эксперты осмотрели и изучили его, в особенности дверную ручку и руль, а также сцепление, акселератор, тормоз и другие части, но никаких улик не обнаружили. Из этого следовал вывод, что убийца был в перчатках и бахилах. Еще одно загадочное дело без каких-либо следов. А если не удавалось найти зацепки в поверхностных характеристиках, то, возможно, анализ психологических следов убийцы оставался последней возможностью. Фан Му полагал, что в поведении убийцы прослеживается четкий мотив мести. Это также было признано большинством. В действительности, полиция с самого начала расследования закрепила статус подозреваемого за Чен Юанем, мужем Хоу Юн Мэй, поскольку никто не мог ненавидеть убитого больше, чем он. Однако в ходе расследования выяснилось, что Чен Юань был на грани психического срыва после того, как стал свидетелем сгорания жены заживо. Сильно пострадавшая от пожара квартира была непригодна для жизни в ближайшее время. К тому же перед окном все еще стояла решетка с прилипшей к ней кожей и плотью его жены. Поэтому после пожара Чен Юань остался жить в доме матери. В день убийства и на следующий он не покидал его. Это подтвердила его мать. Кроме того, Чен Юань не имел водительских прав и не умел водить машину. Полиция рассматривала возможность того, что безутешный вдовец нанял убийцу, однако, проверив записи последних звонков и людей, с которыми он общался, не нашла ничего необычного. По мнению Фан Мо, хотя мотив убийцы можно определить как месть, этот случай поджога отличался от обычных убийств из мести. В определенной степени убийца идеально скопировал первый пожар. Во-первых, погибшие были заперты в помещении и не могли выбраться. Во-вторых, пожарным не удалось вовремя потушить огонь только потому, что пожарные проезды были заблокированы, и, кроме того, виновником оказался один и тот же автомобиль. В конце концов, члены семей погибших прибыли на место происшествия после пожара и стали свидетелями того, как их близкие сгорели заживо. В особенности последний пункт. Тот, кто использовал телефон У Чжао Гуана для отправки сообщений его жене, наверняка и есть убийца. Поскольку руки покойного были связаны, он не мог воспользоваться телефоном. Даже если бы у него была такая возможность, он позвонил бы напрямую, а не отправил сообщение. Данные о звонках и СМС, полученные из телекоммуникационного отдела, подтвердили, что сообщение отправлено после того, как У Чжао Гуан сообщил о пожаре. В это время пожар, скорее всего, уже начался. Значит, убийца отправил такую СМС-ку не с целью спасти жизнь, а для того, чтобы женщина приехала и насладилась тем, как ее муж сгорает заживо. Погибшие находились в огне и испытали одинаковые отчаяние и страх. Члены семей погибших находились снаружи и испытывали одинаковые тревогу и боль. Пожарные в процессе борьбы с огнем испытывали те же гнев и беспомощность. Таким образом, в поведении убийцы прослеживался явный намек на плату той же монетой. Один человек из-за своего неэтичного поведения стал причиной трагической гибели другого. И в конечном счете точно такое же воздаяние обрушилось на него самого. Этот характер, проявленный на месте преступления, сильно напоминал дела средней школы Д и жилого комплекса Фуминь. Поэтому Фан Му торжественно предложил подразделению, ответственному за это дело, расследовать три убийства вместе. Причину он указал следующие. Во-первых, эти дела отражают схожие психологические установки преступника. Учитель, доведший ученика до самоубийства из-за телесных наказаний, дело средней школы Д. Непочтительный сын, изгнавший родную мать из дома из-за жажды наживы, дело жилого комплекса Фуминь. Владелец автомобиля, ставший причиной трагической гибели другого человека из-за пренебрежения общественной безопасностью. В глазах убийцы во всех трех мужчинах было некое зло. И это зло отнюдь не являлось великим злом в обычном понимании этого слова. Однако для убийцы оно оказалось непростительным. Имеющиеся доказательства говорили о том, что он не имел никаких контактов с покойными и даже не был косвенным потерпевшим их злодеяний. Однако в глубине души, возможно, видел себя в роли карателя, способного заставить этих так называемых злодеев расплатиться за содеянное. Другими словами, Он, кажется, сопереживает жертвам злодеяний и изо всех сил старается обрушить те же ощущения на злодеев. Это очень простое, близкое к линейному мышлению. Сотворил зло, получи воздаяние. В некотором смысле это напоминает одну из исторических форм человеческой мести — талион. Иными словами, око за око и кровь за кровь. И еще одно слово, связанное с этим сравнительно примитивным понятием воздаяния — справедливость. Другими словами, убийца использовал тактику плата той же монетой, чтобы добиться так называемой справедливости и правосудия в своей душе. Поэтому Вэй Минцюнь, как и Юй Гуан, решал математические задачи наперегонки со временем и жизнью. Поэтому Цзян Вэй Ли притворил в жизнь свои безрассудные слова, когда вернулся в утробу и висел вверх ногами, как младенец в теплой амниотической жидкости. Поэтому машина У Чжао Гуана вновь преградила спасительный путь, только на этот раз в беснующемся пламени погиб он сам. Кроме того, общественный резонанс, вызванный этими тремя делами, был именно тем, чего больше всего жаждал убийца. Когда три злодея, осуждаемые обществом, умерли один за другим в кармической манере, многие люди хлопали в ладоши от радости. Казалось, что яростные эмоции всего общества выплеснулись наружу. Убийца получил одобрение, даже похвалу, и, кажется, еще больше убедился в том, что его действия не являются аморальными и по меньшей мере необходимы для поддержания справедливости и правосудия. В некотором смысле его психологические установки подкреплялись и усиливались в такой внешней среде. Это подтверждалось и тем, что он решился совершить несколько преступлений всего за пару месяцев. Во-вторых, схожесть жертв. На первый взгляд, жертвы трех убийств мало походили друг на друга по личным признакам. Не считая того, что жертвы были одного пола, их профессии, уровень образования, семейное положение, круг общения и финансовое положение существенно различались. Однако оценка рисков виктимизации троих погибших выявила высокую степень сходства в уровне угрозы подвергнуться нападению. Все три жертвы являлись знаменитостями. И эта внезапная слава была вызвана так называемыми злодеяниями покойных при жизни. После обнародования информации в СМИ их поступки стали достоянием общественности и быстро превратились в горячую тему для обсуждения на каждом углу. Под руководством и приукрашиванием медиа их злодеяния многократно раздувались от случайности или упрямства до объектов всеобщего осуждения. Были те, кто резко осуждал, и те, кто угрожал насилием. Однобокое общественное мнение в одночасье сделало простых людей врагами всего народа. О дурной славе Вэй Минцюня и Цзян Вэй Ли можно и не упоминать, но после того, как Хоу Юн Мэй сгорела заживо, У Чжао Гуан тоже пострадал под тяжестью общественного мнения. Помимо бесконечных статей в печатных СМИ, о нем и сером микроавтобусе Улин неоднократно рассказывали по телевидению и радио. Особенно в интернете, где сующие нос в чужие дела собрали личную информацию У Чжао Гуана, а затем предали ее огласке. Были обнародованы самые разные данные. От номеров мобильного и домашнего телефонов до домашнего адреса и места работы. И даже информация о жене, дочери и родственниках У Чжао Гуана. Судя по тем веб-страницам, которые Ян Сюэу скачал и распечатал, почти на каждом портале внутренних новостей были соответствующие ссылки. В крупных поисковых системах стали популярными такие ключевые слова, как «У Чжао Гуан», «Владелец Улин» и «Пожарный проезд». Особенно это касалось интернет-форумов, где каждый пост о пожаре в Фуду Хуачен сопровождался большим количеством ответов. Например, «Да чтоб вся его семья сгорела заживо!» «Бессовестный автовладелец должен поплатиться!» «Подонок, умри!» и множество других ужасающих слов. Если б гнев, обрушившийся на У Чжао Гуана, был преобразован в тепловую энергию, сам он не просто превратился бы в обугленный труп, от него не осталось бы даже горстки пепла. Подобный общественный резонанс, когда все говорили о допустимости убийства, нашел очевидное воплощение в Вэй Минцюне, Цян Вэй Ли и У Джао Гуане. И именно эта всеобщность побудила убийцу сделать из этих троих целей для демонстрации справедливости и правосудия. Неоспоримо, что такое общественное мнение, направленное на жертв, значительно усилило мотив убийцы. В некотором роде его замысел вполне совпадал с потребностью общества в эмоциональном катарсисе. Другими словами, то, что совершил убийца, это то, чего жаждала общественность. По сути, преступник стал представителем и исполнителем воли общества. Возможно, не только в глазах убийцы, но и в глазах всего общества. Убийство этих троих, хоть и нарушило уголовный закон, не противоречило нормам морали. Тот факт, что мать Юй Гуана назвала его благородным рыцарем, возможно, как раз и являлся воплощением этих настроений. В-третьих, схожий способ совершения преступлений. На первый взгляд, все три убийства разные. Жертвы умерли от геморрагического шока, утопления и пожара. Однако сквозь поверхностные признаки все же можно найти общие черты. Первое. Убийца был в перчатках, в капюшоне и позаботился о том, чтобы убрать следы. Второе. Предполагалось, что убийца приезжал на места преступлений на автомобиле, поскольку каждое убийство требовало перевозку определенного количества предметов, таких как сейф, водоналивной мешок, канистры с водой или бензином и других. Третье. Некоторые орудия преступления имели одинаковую природу. И в деле об убийстве в Фуминь, и в деле о поджоге в Фуду Хуачен убийца использовал диэтиловый эфир для усыпления жертв и такой же, или похожий, желтый скотч для связывания рук и ног. Примечательно, что в деле средней школы Д он использовал палку, чтобы жертва потеряла сознание, в то время как в двух последующих делах был применен диэтиловый эфир. Это, вероятно, свидетельствовало о том, что убийца размышлял о степени риска и коэффициенте надежности преступного почерка в серии преступлений и намеренно усовершенствовал его, выбрав наиболее эффективный и безопасный метод. В-четвертых, во всех трех делах убийца использовал ненужные и громоздкие процедуры для осуществления убийства. Из реконструкции и анализа преступлений очевидно, что перед смертью он полностью подчинил себе жертв. В тот момент убить их было очень просто. Однако убийца, рискуя задержаться на месте преступления слишком долго и быть раскрытым в любой момент, потратил силы и время на то, чтобы организовать сложнейшую церемонию убийства. Поэтому Вэй Минцюнь был вынужден использовать собственную кровь как чернила и решать задачи, чтобы получить код. Поэтому Цзян Вэй Ли вернулся в утробу и, утонув в амниотической жидкости, воплотил в жизнь свои безрассудные слова «притворись, что никогда меня не рожала». А в случае У Джао Гуана убийца практически идеально воссоздал весь процесс сгорания Хоу Юн Мэй заживо. Такая церемониальность мест преступлений выражала то, что боль, которую умершие причинили другим, в итоге воздалась им самим. Невозможно, чтобы убийца с его филигранным умом не осознавал, что чем больше действий он совершает на месте преступления, тем выше риск оставить следы и вещественные доказательства. Причина, по которой он все еще придерживался этого, заключалась в его сильном желании добиться так называемой справедливости. Другими словами, простое убийство трех жертв не могло полностью удовлетворить внутренние потребности убийцы. Убийство — это, несомненно, та цель, которую он преследовал, но, очевидно, им больше ценилась форма смерти, нежели ее результат. Более того, с помощью таких кармических и формализованных церемоний убийца, с одной стороны, получал некий эмоциональный и психологический катарсис, а с другой — пытался использовать их как средство передать всему обществу такое сообщение: «Что посеешь, то и пожнешь». Несмотря на то, что вышеуказанные основания, выдвинутые Фанму, не вполне соответствовали традиционным условиям для объединения дел и в большей степени основывались на субъективных догадках, тем не менее при сильной поддержке Ян Сюэу городской департамент в конечном итоге согласился с мнением Фанму и создал оперативно-следственную группу, в которую вошли сотрудники городского департамента и нескольких отделений общественной безопасности, относящихся к районам, где были совершены преступления. Соответствующие материалы по трем делам были объединены и переданы следственной группе для аналитической обработки, а также для определения направления и масштаба расследования в кратчайшие сроки. В то же время Фанму также принял на себя задачу составления психологического портрета убийцы. Проще говоря, он должен был провести корреляционный анализ мотива, поступков, цели и психологических характеристик на основе того, что ему уже было известно, а затем описать соответствующие признаки убийцы. Такое описание позволяло получить сравнительно наглядное представление о характеристиках преступника, чтобы сузить круг подозреваемых, предсказать вероятность новых преступлений и их характеристики, задать направление расследования и определить приоритеты превентивной работы. Как правило, информация, на которой основывался психологический портрет преступника, в основном поступала в ходе осмотра мест преступлений, анализа жертв и лиц, присутствующих на месте происшествия, например, свидетелей. В этих трех делах свидетелей практически не было. Кроме того, на местах преступления осталось очень мало следов, которые выражали бы отношение убийцы. Отсутствие информации, однако, само по себе информативно и в некотором роде свидетельствовало о психологических качествах подозреваемого. В свете сложившейся ситуации задача, несомненно, сложная и, кроме того, значимая, поскольку может указать направление расследования. В противном случае все окажется бессмысленным. Поэтому следственная группа дала Фанму 5 дней. Все с нетерпением ждали узнать, что же за человек на самом деле убийца.